мира в Боге просиявши, святых князей предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Простых и знатных, наша вера православна, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Единым духом». Предлагаю вам прослушать вторую заключительную часть беседы с председателем общества во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Ольгой Владимировной Гавриловой о прошедших в этом году в Москве 16-х ольгинских чтениях «Духовное наследие равноапостольной великой княгини Ольги».
У нас военная тема обязательно присутствовала. Во-первых, причина, что нашему храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами было присвоено звание главного храма воздушно-космических сил, главный храм ВКС. Воздушно-космические силы окормляет наш настоятель, протоиерей Константин Татаринцев. И здесь было огромное торжество 12 июня, в день государственного праздника, День России. Приехали многие военные, наши летчики, молодые, и был даже такой небольшой парад, во дворе было торжество после литургии. И поэтому, конечно, у нас сейчас эта тема имеет большое значение, тем более при наличии теперешней ситуации военной СВО.
Я не могу в связи с этим не вспомнить нашего дорогого отца, Царствия Небесного, протоиерея отца Дмитрия Смирнова, который много лет возглавлял военный отдел, который находился здесь, вот на территории храма Вознесение Господне за Серпуховскими воротами, и который сыграл огромную, еще для многих и неизвестную, и неоцененную роль в тот период, когда армия сокращалась и шли преобразования, которые, как мы теперь понимаем, пошли в минус. Как раз во многом его заслугами и патриарха в то время, ну, еще там, конечно, военными высокопоставленными, которые не отреклись от своей армии, от служения, им удалось предотвратить сокращение ракетных войск, которое должно было произойти. Об этом есть доклады покойного, убиенного протоиерея Михаила Васильева, который стал Героем России. Он об этом на днях памяти отца Дмитрия Смирнова рассказывал, и в книге воспоминаний об отце Дмитрии есть воспоминания отца Михаила, где он об этом говорит, потому что это потрясающий исторический факт, такое спасение не только ракетных войск, но и они сыграли роль, эти священники, отец Дмитрий, отец Михаил и лучшие представители армии в том, когда хотели и пытались воздушно-десантные войска соединить с сухопутными. Царство Небесное вечно покоится у Дмитрию. И вы сейчас расскажете, что за доклад был со стороны отдела.
Значит, доклад такой. Дервенев Владимир Алексеевич, действительно член Всемирного клуба петербуржцев, Русского географического общества, Императорского православного палестинского общества, лектор Российского общества знания. Тема такая у него была: «Жертвенный подвиг священников и мирян в 20-21 веках. Православные танки и самолеты блокадного Ленинграда против воинства Антихристова». Вот он рассказывал как раз, скорее, больше о Великой Отечественной войне.
То есть те редкие малоизвестные факты, как церковь участвовала, как собирали средства, и потом на эти деньги строились и самолеты, и танки, которые защищали.
Была даже дивизия танковая на православные деньги из Донского.
Из Донского монастыря там стоит и сейчас на территории Донского танк, подписанный живой свидетель, как памятник тому времени.
Далее, конечно, протоиерей Константин Татаринцев, наш настоятель храма Вознесения Господня за Сепрахатскими воротами, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Ольга Владимировна, вот на докладе отца Константина хотелось бы, если можно, остановиться поподробнее, потому что тема его настолько важна, вы сейчас ее озвучите, это, можно сказать, тоже в некотором смысле сердцевина ваших чтений, исходя из того исторического контекста, в котором мы сейчас оказались и находимся.
Тема такая – духовное осмысление современной геополитической ситуации. И, конечно, она волнует всех, как ко всему относиться. И отец Константин подробно рассказал, даже показал на карте, как НАТО приближалось к России, как кольцо сжималось то в одной стране, то в другой. И в Польше, и здесь уже, конечно, на Украине это тоже планировалось сделать. Но вот это братское кровопролитие, конечно, это великая трагедия. Нас столкнули и потирают руки, как батюшка часто говорил, от удовольствия, что столкнулись два, да даже я не могу сказать два, один народ. Мне один священник в Минске, когда мы были в паломнической поездке, один священник в монастыре Елизаветы Федоровны сказал, что мы все русские, то есть белорусы, украинцы и великороссы. Мы все русские, только с некоторыми национальными особенностями. Действительно, разорвать это невозможно, потому что Святую Русь разорвать невозможно. Это все кровное. Кровь святых наших течет во всех народах, во всех наших ответвлениях. Как ни странно, что это теперь разные государства, и это даже страшная ситуация. И вот поэтому вот эта братская война, междоусобица, она приносит огромную боль. Здесь, во всяком случае, я знаю, в России очень тяжело все это переживают. Мы молимся, чтобы образумилась другая сторона. Возможно ли это, чтобы они образумились при наличии того, что весь мир восстал и весь мир помогает разгромить Россию как можно скорее. А с нами Бог, мы молимся, наверное, от этого будет очень много зависеть, как мы будем молиться, как мы будем вести свою жизнь, чтобы не делали абортов, не разводились. То есть тылы должны жить свято. Тогда и думаю, что православная вера победит. И с той, с другой стороны, там же тоже православные люди молятся и понимают, что происходит. Но пропаганда работает очень сильно.
На наших глазах получилось так, что на целом большом государстве в некотором смысле был годами поставлен опыт, сходный с обработкой, можно сказать, всех тогда же. Но очень многие технологии были использованы. И, конечно, тут много мыслей таких тяжелейших возникает, потому что, например, по статистике у 40 миллионов русских, проживающих в России, наших граждан, у них есть родственники и близкие на Украине, поэтому враг опять ударил в самое сердце. И вот если вспоминать летописи, допустим, ту же «Пояс временных лет», почему, говорю, такое покушение идет на преподобного еще Нестора, не случайно. Но если мы помним, там указание о том, что вот именно междоусобицы и бойня между князьями, которые были, собственно, часто кровными родственниками и единоверцами, Богом было попущено татаро-монгольское нашествие. Собственно, следствием вот такого греха, ну и других. Вот такое было наваждение попущено, чтобы после таких скорбей дальнейших Русь освободилась и объединилась. И вот сейчас, с одной стороны, страшно и это, что как можно было до этого дойти. Мы обязаны анализировать и делать выводы, потому что вот такое натравливание друг на друга, оно длилось годами, это же не с одного раза. Конечно. Понять механизмы. И сейчас главное не поддаться этому чувству ненависти, которая всячески насаждается со всех сторон, особенно в СМИ, разных причем. У них-то давно там, но нам не подключиться вот в розетку вот этой ненависти. Если она будет убывать, если молитва будет сильной, но еще хочу сказать, вот у них сейчас на Украине открыто идет нападение на церковь уже самого государства, это видимо. Как бы маски сброшены, и враг виден. У нас с нашей стороны, к сожалению, очень многие вещи, я не говорю, что там идеально, но там сейчас условия военные, они выживают многие из простых людей. У нас получается, что даже вот в церковных кругах, в семьях, к сожалению, происходят жуткие катастрофы просто. Это очень массово, этого не надо тоже скрывать. И получается, что это там гонят Христа наружно, у нас происходят серьезные, очень большие на разных уровнях такие потрясения, когда Христос изгоняется внутри церкви, из семей, из, собственно, из нашей жизни. И поэтому вообще все вот такие потрясения, конечно, следствие большого греха. И наша задача, я сейчас без прокламации, без пафоса, это касается вот в первую очередь вашего мероприятия, призвать нас всех, и мы должны, ну, так просто изменить свою жизнь, молиться, я не знаю, прям вот стучать, просить, чтобы это кончилось, потому что там те же матери с такими же православными крестами на шее и те же сражающиеся, я не говорю про эту горсточку там каких-то этих язычников или каких-то националистов, а в основном это все одни и те же молитвы, одному и тому же Богу, те же кресты и такое кровопролитие. Это чудовищно, это должно прекратиться. Но мы знаем, что за этим стоят силы, все те же, которые веками пытались нас уничтожить.
Ну, отец Константин тоже высказал такую мысль, что Богом попущено это кровопускание. Кто знает, может, это действительно нужно было, это раз. А во-вторых, я помню еще слова митрополита Тихона Шевкунова, когда он говорил о воинах, которые вернулись на Псковщину искалеченными оттуда, что ненависти нет. С нашей стороны нет такой ненависти, как у них насаждается. И вот это вот самое страшное. Потому что мы жалеем, мы переживаем за них. Вот это главное – не ненавидеть. Это правильно. Но вот этой ненависти я не вижу в наших храмах, в приходах, в моих знакомых и в войнах тоже.
Ну, вы понимаете, за ними стоят, например, вот западные силы, британцы. Да. Они специалисты по многим подрывным вещам, связанным там с Крымским мостом. Или вот совершаются какие-то такие уже более чувствительные вещи, особенно на наших границах, или, допустим, долетает что-то до столиц. Слава Богу, пока таких вот в столицах нет у нас потерь, жертв. И это как в некотором смысле провокации, как бы комариные укусы, раздражители. Но им-то в ответ летит уже так, что от чего страдают простые люди, уничтожается вот инфраструктура, да, там с отоплением, с освещением, там большинство ведь обычных людей, они остаются без воды, без света. Но в то же время сколько лет уже происходит на Донбассе. То есть это какой-то замес такой очень страшный, очень несправедливый, и это должно кончиться, но кончиться должно не победой дьявола.
Да, конечно. Мне кажется, нам всем надо молиться именно вот патриаршей молитвой, в которой все прошения с большим смыслом, чтобы Господь помог победить справедливым силам тем, которые должны победить. Ну, как Господь, если будем молиться все, то что-то, наверное, может произойти. Ведь у Господа бывает столько каких-то совершенно непредсказуемых событий, о которых даже человек не мог и предположить. Поэтому вот, как у нас отец Александр говорит, войну заканчивает Бог. То есть вот он увидит...
И вообще да, последнее слово за Богом,
да,
всегда.
Всегда. Все рассудит он. Следующий у нас доклад Жихарев.
А, простите, пожалуйста, а вот у отца Константина Татаринцева вот доклад заканчивался на какой ноте вообще, вот, если вы помните, финал доклада, и вообще вот все к чему в итоге подводилось?
Ну, я словами батюшки не скажу. Он очень у нас красиво, речь у него великолепная и мысль одновременно. Но что одна надежда на Бога. Вот он призывал к тому, чтобы, вот как раз вы говорили, не ненавидеть, жалеть, молиться, нашим воинам помогать, чем можем, помогать именно поддержкой такой моральной.
И главное еще напоминать о том, что при любых обстоятельствах и условиях войны нужно оставаться людьми в первую
да,
очередь.
Конечно.
А Там на войне кто с каким багажом приходит. Но я хочу еще напомнить один интересный, важный момент. Недавно прошло видео, когда был первый год вот, СВО, то в госпитале Вишневского, в хирургических отделениях на одном этаже, где стеклянные двери, на стекле проявилось изображение Божьей Матери. Да. Мы тогда думали, ну мало ли, осторожно относимся к подобным вещам. Но вот врачи знакомые, кто там подтвердили.
Да.
Так вот сейчас, совсем недавно, уже обошло это видео по сетям, на многих произвело впечатление, на всех 6 этажах проявились вот эти изображения Божьей Матери на стекле. И это, конечно, потрясает.
Конечно, вот. Потрясает. Такое явное участие, такое явное попечение и присутствие.
Ну, это даже вообще необъяснимо. Хотя у нас, да. Вот как журналист, знаю, что много лет существует в Москве богословская комиссия по чудесам, которые следуют. Но здесь вот как-то вот оно прошло даже по вот заграничным средствам среди людей, которые стараются все-таки правдиво смотреть на многие вещи. На многих произвело и светских людей все глубочайшее впечатление. А это совсем рядом с нами здесь.
Следующая наша тема – взаимодействие дальней авиации и церкви. История и современность. Ее доложил Жихарев Анатолий Дмитриевич, генерал-лейтенант, кандидат военных наук, военный летчик, командующий дальней авиацией, заслуженный военный летчик Российской Федерации, летчик-снайпер. Он у нас прихожанин нашего храма, духовное чадо отца Константина. И, конечно, доклад был тоже очень интересный – история и современность. Начиная, наверное, с 14 года, с Первой мировой войны, он провел... 1914 года, да, провел как раз вот эту преемственность летчиков, потом Вторая мировая война и теперешняя ситуация. Рассказывал о многих чудесных явлениях в воздухе, которые не могли произойти по техническим каким-то данным совершенно категорически, а они происходили, и поэтому верующих летчиков сейчас очень немало. Потом еще Бураков Иван Андреевич, кандидат технических наук, доцент Московского энергетического института, он взял тему такую – СВО и необходимость изменения научной, образовательной, творческой среды России. Говорил об образовании, сколько нестроений и как надо было бы сейчас необходимо действовать и изменить систему образования и в вузах. С молодежью очень тяжело работать. Очень много непатриотичной молодежи. И поэтому все попытки, а он человек православный, и, конечно, среда очень непростая, с которой он работает. Тем не менее, зерна какие-то сеются. Да.
Ольга Владимировна, но если 30 лет установка государства, в котором мы жили, которое уже стало капиталистическим, причем с таким звериным капиталистическим лицом, установка, мы помним всех министров и культуры, и образования, шла установка на что? Воспитать потребителя. Да. Прекрасного потребителя. Это говорилось цинично, часто открыто. Ни героев, никаких, там шельмовалась история, армия, все, что было можно. Нужно было вырастить нового человека. 30 лет это внушалось. Воспитывалось, вот и продолжается, и фильмами, и телевидением, передачи, эстрада. Все, что можно, было направлено на вот создание такого жующего и потребляющего человека. И вот отмечено одним пастырем, что у нас уже, слава богу, в тюрьмах, в каждой тюрьме есть молебная комната, храмы, в военных частях. Но в высших учебных заведениях, я не беру МГУ и там храма Святой Великомученицы Татьяны, самое трудное, так и не удалось пробиться, чтобы были храмы, молебные комнаты и вообще влияние какое-то православия, не только вот по школам, там открытые были препятствия просто там пробивать.
Мы столкнулись особенно в системе образования.
А вот в высших учебных это вообще оказалась непробиваемая стена, именно выставленная государственными чиновниками и всем аппаратом. А сейчас, когда нужно идти отдавать жизнь за Отечество, почему-то удивление, что вот побежали, вот уехали, вот испугались, вот еще что-то. Ну и, как всегда, мы знаем, что дети крупных наших и руководителей страны, чиновников, этим уже не говорю про, так сказать, якобы элиты наши финансовые, они не имеют не то что никакого отношения, а, собственно, и помощи от самих, как мы знаем, богатых людей никакой государства нету. Вот сейчас это лакмусовая бумага и такой момент истины, когда очень много открылось. И спасибо, что это еще открылось сейчас, раньше, потому что впереди, судя по многим, так сказать, предположительным фактам, у нас ждут еще очень большие испытания. И вот поэтому и доклад о воспитании элиты, и сейчас часто звучало, что новая элита будет воспитываться вот там, на фронтах или в военных училищах, которые сократили там не то что в половину и так далее. Это болезненная тема, не хочется сейчас никого критиковать в такое время, но, тем не менее, нельзя обойти эти вопросы. Вот, они все равно упираются.
Они сейчас дают свои горькие плоды.
Да.
Я русофобию 90-х, я просто плакала, я рыдала от того, что так громили все русское. Все отечественное, ну, литературу, все, издевательство над языком.
А театральные постановки до последнего времени, до сих пор эти люди остаются.
Так запланировано, наверное, было.
Взять, искажать, извращать классические произведения, эти уродства, и на этом воспитывалась молодежь. А в чем тогда упрекать молодежь-то сейчас?
Молодежь, да, это уже последствия воспитания и государственной политики.
Да, поэтому давайте все вместе, дружно исправлять.
Исправлять,
не просто критиковать, а у нас всегда, что вы можете предложить? А мы предлагаем вот совершенно другие рельсы все обернуть и вернуться к духовным представлениям о смыслах жизни, о своем государстве, вообще о Боге.
Наш президент, он ввели же вроде бы закон о духовно-нравственном воспитании. Я не знаю, это на бумаге только осталось.
У нас нередко, к сожалению, бывает, что озвучиваются очень правильные вещи, а на местах происходят совершенно другие.
Другое,
вот жизнь сама вынуждает, чтобы менялось все. Причем все идет на выживание. Либо перемены будут, либо нас не будет.
Просто. Либо нас не будет.
Вот, это надо осознать каждому на своем месте. А там ведь вступают в силу уже личностные всякие немощи и грехи человеческие. Что превозможет?
Да, наши ольгинские чтения обязательно отражают государственные юбилеи. Следующий раздел у нас называется «Год педагога и наставника». Югансон Ольга Николаевна, педагог-культуролог, лауреат конкурса «За нравственный подвиг учителя», выпускница Свято-Тихоновского вуза, она дала такую тему «Традиции педагогии Вышинского в современной школе в аспекте социально-исторической ситуации к 200-летию со дня рождения». Ушакова Ирина Владимировна, заместитель главного редактора газеты «Слово», дала такую тему «Вклад семьи Рачинских», это великий педагог русский, «Вклад семьи Рачинских в развитие образования к 190-летию со дня рождения Сергея Рачинского». Вот эти две темы, они как раз настолько интересны, это два великих педагога, которые основывались на духовно-нравственных ценностях именно русского народа, тысячелетнего развития России. Россия формировалась православием. И это нельзя никак по-другому говорить, когда мне говорят, что вот у нас все конфессии равны. Да нет, Россия формировалась православием. Только поэтому сохранились все остальные конфессии.
Но не так давно было обращение какого-то кавказского деятеля, то ли из Чечни, обращение, ну, это в некотором смысле такой призыв к нашим русским женщинам и вообще к нашему русскому народу рожать детей, потому что зависит от того, если народообразующие,
государствообразующий
народ, он будет
исчезать.
Всем народам остальным будет плохо. Всех разорвут просто на части. Да. Это многие понимают, разумные люди. Там, где нет такого сумасшедшего какого-то неразумного национализма, который существует во многих странах. Поэтому.
Это обязательно, конечно, элемент национализма, наверное, у всех присутствует. Но без России никого бы из них не было бы. Вот мое полное, абсолютное убеждение. И еще у нас выступали молодые юные докладчики из Воронежа, учащиеся 10 класса Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского. И они неоднократные победители всероссийских конкурсов юношеских исследовательских работ. Голованов Даниил Иванович, Фурсов Лукьян Владимирович и педагог у них Горелова – педагог высшей квалификации категории предметов православного компонента. И дали они такую тему, большую достаточно, жизнь офицера русской императорской армии Ершова Николая Павловича, монаха Нифонта, в свете заветов равноапостольной великой княгини Ольги. Как развивалась его святость? Практически житие монаха Нифонта. И это было представлено в такой интересной форме, в форме диалога. Двое докладчиков, да, вот этих два мальчика молодых человека, очень симпатичные, с прекрасной речью, с прекрасной дикцией. Я просто порадовалась, каких выпускников готовят наши православные гимназии. Один говорит одно, другой говорит его прямую речь, например, о жизни монаха Нифонта. И это так было здорово
выстроено,
да, такая вот замечательная
форма подачи, такая, ну, она даже художественное,
да,
чтение.
Да, да. Даже где-то как такой вот моноспектакль. Было очень интересно, молодые ребята порадовали.
Но еще очень ценно для нас, что это связано с Воронежем, а у нас, как мы знаем, единственный в Москве храм святителя Митрофана Воронежского, где настоятелем был наш отец Дмитрий Смирнов. Да. И с этим великим святым тоже связано очень много в истории России. И мы не так давно были у мощей святителя Митрофана, и, как известно, ему, конечно, можно молиться о чем угодно, но особый, как бы, дар у него был по житии – это молиться о сыновьях, вот как раз о детях, но особенно о сыновьях, потому что он очень просил, беспокоился о своем сыне Иване, и поэтому ему свыше дана такая вот власть хлопотать. И вот мы до сих пор его тревожим этими просьбами. Вот очень дорого, что ребятки приехали из Воронежа, как раз вот под покровом святителя Митрофана Воронежского.
Они как раз прочувствовали нашу атмосферу, они с самого начала. Потом у нас был чай с пирожками для всех участников конференции. Зал был полон, около 100 человек. Нам даже программы не всем хватило, потому что мы не ожидали среди лета, среди отпускного, больше 80 человек было, и нас это очень порадовало, и все сидели почти до конца.
Мне еще хотелось сказать, касательно юбилеев, там был очень важный доклад, который касался столетия московского старца, в общем-то, всероссийского старца Алексея Мечева. Такая тоже личность уникальная, духовное чадо Яна Кронштадтского, святого праведного, человека, который жертвенно прожил свою жизнь и до сих пор мощами лежит вот в храме Николы в Клённиках и тоже является, ну, часто кто приезжает в Москву, пытаются прийти поклониться.
А доклад делала Абраменко Вера Васильевна, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания. Доклад она назвала так: «В ограде Яков в пустыне. К столетию московского старца, протопресвитера Алексея Мечева». Известный, наверное, факт, что он 8 лет служил в пустом храме. Сначала в пустом храме в городе Москве, вот в том храме, где он сейчас пребывает мощами.
И он со слезами молился, и потом народ пошел. Но здесь еще важно, есть такое высказывание о Москве, что Москва – великая пустыня. То есть мы привыкли вот в современной Москве, что ругают, что трудно жить, а действительно перекресток для многих представителей народов, у москвичей особое напряжение всего, при том, что вроде много комфортных условий, но многие жалуются, говорят часто, особенно прежде, что не любят. А как можно не любить кормилицу свою? И опять же, вот это высказывание «Москва – великая пустыня», она говорит о том, что в любом месте можно жить, как в пустыне. Все зависит от твоего внутреннего состояния, содержания твоего смысла. И вот отец Алексей Мечев, его пример, кстати, помог вот такой служить долгое время в пустом храме и ждать, и верить Богу, и потом к нему шли толпами, и сутками. Толпами, но надо сказать, что вот после смерти жены, мы помним факт его жития, когда он страдал, а Иоанн Кронштадтский, святой праведный, ему сказал: «А ты оглянись, посмотри на горе других людей».
«Думай о других, а не о себе, и тогда все горе твое уйдет на заботу о людях».
Так и случилось. И мало того, еще в самое труднейшее время гонений поддержать столько людей, и еще сын стал священномучеником, вот отец Сергий Мечев, которым сам папа, вот старец, отец Алексей, говорил, что он будет больше него в плане духовном, как раз, ну, он сподобился мученического венца, отец Сергий. Так что интересно, вот столетие, и мы стараемся тоже бывать, вот совсем недавно была у мощей, особая обстановка в этом храме. И довелось бывать в его личном кабинете. Сейчас его открывают только в дни памяти. Вот. А там личные вещи и много святынь, связанных со старцем. И я помню, что очень сильное религиозное переживание, потому что, ну, очень благодатно.
Это говорят вот многие, кто там побывал. У нас же есть храм в Новогирееве Алексея Мечева, недалеко от 15-й больницы. Это новый храм, очень такой симпатичный, с хорошей акустикой. Ты как раз у нас прихожанка этого храма. Она экскурсовод православный, Ульянкина Татьяна Дмитриевна и Басова Елизавета Константиновна. Она тоже издатель и катехизатор храма девяти мучеников кизических. Представили книгу и подарили всем книгу. Называется «Поэт, монах, служитель Божий» из духовного наследия иеромонаха Василия Рослякова. Это Оптина пустыня.
Да, 30 лет со дня убиения.
30-летию Оптинской Пасхи, да. И получили такие книги. Весь в приходе они есть. Я не знаю, надо посмотреть, узнать, все ли розданы или нет. На конференции получили все, кто желал эту книгу, унесли с собой.
Да, особые даты поминовения. Мы делали отдельный материал о трех троических новомучеников оптинских и об отце Василии Рослякове. Поэтому очень радостно слышать о выходе новой книги, потому что мы все знаем и любим книгу «Царство небесное» Нины Павловой.
«Пасха красная».
Да, это удивительно. И автор, и книга, которая дух времени передала. И очень важно, что вот продолжается переосмысление. И мы все-таки, наверное, доживем, я надеюсь, до прославления этих трех новомучеников, наших современников.
Дай Бог дожить нам, правда?
Хотелось бы.
Ну,
Ольга Владимировна, спасибо вам огромное. Просто даже одно перечисление докладов говорит о том, какая активная у вас ведется и приходская жизнь. И главное, вот общество это, оно живет, дышит и продолжает созидать. Поэтому даже настолько интересно, мы только перечислили и какие-то коснулись тем. Интересно будет, у вас как раньше не издаются в бумажном виде эти доклады? Стало сложнее или в интернете, может быть?
Мы постараемся сделать в электронном виде, посмотрим. Это не так просто сейчас, потому что это стоит огромных средств в бумажном. А мы существуем только на свои пенсии и зарплаты, поэтому...
Да и сейчас, к сожалению, люди станут все меньше и меньше читают.
Да.
Легче
издавать нет. У нас есть несколько изданий. У нас в Ольгином храме продается, в Ольгином храме Крестильни, который находится на территории храма Вознесения Господня. И если вот кто-то купит, а мы эти деньги потом используем на наши ольгинские чтения. Поэтому вот такое вот благословение продавать наши сборники внутри храма. Они очень интересные. У нас, кстати, наш игумен Алексей, когда мы однажды ему подарили один из сборников, он утром перед литургией говорит, что вы со мной сделали? С красными глазами шел, говорит, я всю ночь не спал, не мог оторваться. Я не в качестве рекламы, а действительно. Работы там уникальные. Ученые, православные люди от сердца, от всей души работали над своими докладами. Мы эти материалы собирали в сборники. И вот у нас... Наш благотворитель, наш меценат, я ее называю, Воробьева Любовь Павловна, которая нам помогала издавать эти сборники. Благодаря ее участию, ее коллег-финансистов, которые вот эти сборники издавали. Очень хорошие, очень красивые и содержательные. Главное – внутреннее содержание.
Так что приезжайте, приобретайте, но сейчас вот издавать стало очень трудно.
Очень трудно.
Мы ждем тогда в электронном виде. Ольга Владимировна, хочется вам поклониться, поблагодарить за этот искренний рассказ и за ваши труды, передать поклон всем вашим соработникам и дорогому отцу Константину. Надеемся, что мы с ним еще тоже сделаем запись. Вот. А так, помощи Божией, попросим молитв Святой Великой Княгини Ольги.
Спасибо, Надежда. Мы молимся каждую среду, у нас молебен каждую среду в 19 часов. Помолимся обо всех наших прихожанах Радио Благовещение и Радонеж, о вас лично и обо всех православных людях Святой Руси, Белой, Малой, Великой.
Спасибо. Вот мы сейчас после записи отправляемся на молебен Великой Равноапостольной Княгине Ольге. Всех благ. До свидания.
До свидания.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с председателем общества во имя Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги прихода храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами Гавриловой Ольгой Владимировной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.